Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим вот о чем. Жители Чечни списали 9 миллиардов рублей долга за потребленный газ. О правильности, о справедливости этого решения и особом статусе региона поспорит сегодня член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
И адвокат Матвей Дзен. Здравствуйте, Матвей.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Насколько это правильно, Владислав, пожалуйста.
Ну, смотрите, вопрос сам. Давайте сразу скажем.
Давайте.
Чтобы не пришлось потом никому извиняться в прямом либо непрямом эфире, да. Не хотим никого обидеть, но имеем что заявить на сей счет. А с моей точки зрения, на самом деле, региональные власти, чеченские власти поступили очень красиво и вот конкретно с их, так сказать, политических, коммерческих интересов очень правильно. Потому что, с одной стороны, социально-экономическая ситуация в стране ухудшается последние 5 лет. Реально располагаемые доходы упали минимум на 12%, реально на треть, я думаю. А в Чечне, как и в других регионах Северного Кавказа, ситуация крайне сложная и с безработицей, и с зарплатами, и с пособиями, со всем остальным. Поэтому это с одной стороны. И политически правильно, потому что, когда вы заявляете, что давайте-ка мы сейчас возьмем и простим местным гражданам, нашим жителям долги, и причем простим так, что не мы покрываем это своего там регионального бюджета, который тоже состоит на 80% из трансфера и помощи с федерального центра, а переложим на госмонополию «Газпром» с логотипом зажигалки, да, то, в принципе, все здорово, все абсолютно правильно. Не то, что не позволено, то, что не позволено быку, позволено Юпитеру, да, то есть, как бы, в остальных регионах просто никто бы не додумался только наглости и не решил бы так рисковать. А в местной власти понял, что почему бы нет, почему бы не сыграть на повышение своего рейтинга, повышение народной любви к себе, при этом сделав крайними, там, то ли Москву, то ли Газпром, который, как нам объяснили, там, то ли как-то неправильно выставляет эти счета, то ли там документы неправильно подготовил. Поэтому, с моей точки зрения, это очень правильный способ свалить на федеральный бюджет, либо на отдельно взятую газовую монополию, ее дочку, все свои внутренние проблемы, которые связаны с тем, что реально колоссальная имущественная пропасть между бедными и богатыми, как в Чечне, так и в России всей, да, и у населения просто банально уже настолько затянуты пояса, что нет денег их оплачивать, эти коммунальные платежи.
Это Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба. Сейчас слово Матвею Дзену, адвокату. Матвей, пожалуйста.
Я оказался в сложной ситуации, поскольку, конечно, позиция того, что давайте мы не будем за что-то платить, она на поверхности весьма привлекательна.
Ну, классная, конечно.
Естественно. Однако, если мы обратим внимание, то на страны, которые, на которые мы хотим быть похожи, страны, которые являются богатыми, страны, которые являются развитыми, страны, чья экономика вызывает у нас чувство зависти, то мы увидим, что в этих странах все за все платят. Если договор заключен, он должен быть исполнен. Путь к процветанию, путь к богатству лежит не на том, что мы будем потреблять газ или другие какие-то товары, услуги и не платить за них. Он лежит в совершенно других путях. Он лежит на том, что все выполняют принятые на себя обязательства.
Это Матвей Дзен, адвокат, но сейчас, собственно, уже переходим к дискуссии. Владислав, есть что возразить по поводу того, что важен договор, иначе мы и так и будем как хозрасчет?
Здесь я двумя руками согласен, и здесь договор то общественный с властью, безусловно, и не столько с властью, но и с компанией, поставляющими газ, необходимо выполнять. Но здесь надо понимать, что, собственно говоря, если есть что у госмонополии предъявить населению, да, что вы там, например, не платите за газ, или жилищное коммунальное хозяйство компании управляющей говорят, что, ребят, давайте-ка платите вы там нам за коммунальные, жилищные условия, еще вот за сбор мусора будете платить теперь, да, там не 10-15 рублей, 150 рублей, да, или давайте капремонт будете платить там в месяц по 800-1000 рублей по Москве. Но я все, конечно, понимаю, но когда я открываю данные Росстата и вижу, что за последние 18 лет только официально тариф тарифы ЖКХ в России подорожали от 15 до 25 раз в зависимости от вида услуг, и нам постоянно впаривают то капремонты, то какие-то вывоз мусора, то там общедомовые нужды и прочие скрытые поборы, у меня возникает ощущение, что, как бы, знаете, нас, по-моему, здесь дурят, и нас просто-напросто уже такой устроили грабеж.
Давайте поэтому... так, я иначе сформулирую. Означает вот то, что вы поддерживаете власти Чечни за то, что они так красиво поступили, заранее извинились, но поддерживаете.
Что же приписываете, да, приписываете?
Да, а должны ли аналогичным образом поступить остальные?
Я считаю так, что у нас сегодня в целом по стране просрочка и неоплата по ЖКХ достигли 550 миллиардов рублей. Это в среднем по населению то, что не платят. Еще 640-650 миллиардов рублей, то, что, по крайней мере, по прошлому году цифры, это то, что управляющие компании собрали с населения и должны были оплатить поставщикам услуг жилищно-коммунальных и прочее-прочее. И не перевели, ну, обанкротились, исчезли, построили себе виллы в Марбелле, где-то во Франции, где угодно. Суммарно больше 1 200 миллиардов рублей задолженность. А с моей точки зрения, вот пускай управляющая компания ловит прокуратуру, привлекает к ответственности, а если не ловит, то уже их привлекать к ответственности, да, силовиков. Но населению, когда, понимаете, меня не устраивает следующее, что, во-первых, у нас опережающими темпами растут тарифы естественных монополий по сравнению с уровнем жизни населения. У нас абсолютно непрозрачное ценообразование на все вот эти услуги по оказанию жилищно-коммунальных услуг. У нас постоянно какие-то возникают сборы, и население только обязано платить. А потом, как мы говорили в этой студии, нам говорят: государство вам ничего не должно, это не цены высокие, вы мало зарабатываете, и вообще, как бы, вас не просили рожать. То есть, конечно, по-хорошему, в нормальном, здоровом обществе, как бы, безусловно, нужно и обязаны платить. Например, вот я плачу, там, мои родители платят, да, там, мои бабушка с дедушкой, живущие, собственно говоря, там, кто-то в Москве, кто-то там на Байкале, в Иркутской области, денег не хватает, помогаем, соответственно, как бы, мы, чтобы покрывать все эти необходимые расходы, потому что пенсии нищенские в стране. Но с моей точки зрения, если уж государство говорит: ребят, простите нас, но в 2018 году у нас рекордный за всю историю наблюдений профицит текущих, счета текущих операций, там почти 115 миллиардов долларов, и денег никогда в России не было. Это превышение, ну, то, что мы во внешнеэкономической деятельности заработали.
Это данные за вчера от ЦБ, да.
Совершенно верно. И нам говорят, что у нас еще рекордный профицит бюджета, 3 триллиона рублей за январь-ноябрь. Я прошу прощения, а почему нельзя, например, не помогать друзьям-олигархам, там, известных людей во власти, да, и создавать внутренние офшоры, там, долги рефинансировать, там, Дерипаску спасать, а давайте спишем 550 миллиардов рублей на федеральном уровне, простим тем, кто реально малоимущий, у кого мало денег, пенсионерам, старикам, вот им простим. Я думаю, там будет сумма 300-350 миллиардов рублей. А те, кто, например, знаю другую категорию людей, да, категорию депутатов, чиновников, силовиков и бизнесменов, которые вообще не платят коммуналку в своих домах, коих у них разбросано по Москве, по области на огромном количестве. То есть здесь надо просто провести тотальный аудит, посмотреть внутрь того, что это за неплатежи, и тем, кому можно, тем можно простить, но, что называется, если уж, знаете, страна захлебывается от денег, давайте пойдем на встречу бедным и малоимущим, мы поможем.
На всякий случай напомню, что Чубайс готов вообще платить больше.
Матвей, так, Чубайс заплатит, думаю, у него есть деньги за это.
Матвей, что не так в логике Владислава?
Многое так, и со многим в логике Владислава я согласен. Но акценты расставлены, я считаю, у него неправильно. Если тарифы растут быстрее благосостояния, если естественные или государственные монополии непрозрачно определяют цены на коммунальные услуги, то правильный и здравый метод борьбы с этим – это понизить тарифы, ввести прозрачность, при возможности демонополизировать, а не перестать платить. Потому что идея, что с повышением тарифов, условно говоря, на общественный транспорт можно бороться, ездя зайцем, она не работает.
Нет, это так работало какое-то время. Так и работало. Я напомню, в 90-е годы приличные люди все ездили зайцем.
Да, но и сейчас возвращается, к огромному сожалению. Я, на самом деле, полностью согласен, сказано вот с экспертом, да. То есть мы вроде бы как должны быть формально быть по разные стороны баррикад, но на самом деле я думаю, на 90% вообще согласен.
Вы солидарны.
Солидарны.
Но вы по-разному просто заставляете акценты.
Что ни платежи, уклонение от уплаты, списывание долгов – это не решение проблемы. Это вообще ни разу не решение. Это просто так оно случилось, так накопилось, и это неправильно. Конечно, необходимо провести полную тотальную аудиторию жилищно-коммунального хозяйства, платежей. Что это за такие пресловутые инвестиционные тарифы, которые вшиты в тарифы, там, естественных монополий, газа, электроэнергетики, которые мы с своего кармана тратим и вообще не видим, что меняется и куда деньги идут.
Хорошо, давайте
поэтому
рассматривать
как минимум заморозка на 3-4 года тариф монополий, а я думаю, что на самом деле это позиция в том числе из Академии наук, мы это обсуждали с академиком Нигматуллиным и с его братом Булатом, который, ну, мы на цифрах, это видно, что у нас на самом деле уже электроэнергия не стоит дешево, как нам говорит Чубайс или бензин, 1. Если мы это пересчитаем не по текущему обменному курсу рубль в доллар, там, по 67 рублей за доллар, а посчитаем по паритету покупательной способности в международных долларах, да, то есть сколько мы можем на 1 доллар купить в России и в Америке, то окажется, что бензин в России уже в 2 раза дороже, чем в Америке. То же самое по электроэнергии в 1,5 раза.
Владислав,
поэтому здесь... я думаю, надо, давайте, можно поднять тарифы в 10 раз, и хочет Чубайс, и тогда мы будем энергоэффективными,
ресурсосберегающими. Для богатых.
Ну, понимаете, 300 киловатт в час на, собственно говоря, на одну точку подключения на домашнее хозяйство, это не для богатых. Это средний класс, и даже те, кто пониже, это будут оплачивать. А те, кто, собственно говоря, а дальше уже можно там не платить, уклоняться на какие-то схемы. Поэтому вот давайте мы сначала...
Владислав, я вот что...
По справедливости
что мне сделаем. Не нравится в вашей логике. Когда вы говорите, что давайте мы простим долги, давайте мы заморозим тарифы, давайте мы понизим тарифы. Это все как будто бы правильно, но это похоже на популизм, потому что это не добавит прозрачности, за которую вы
в это время выступаете.
За прозрачность, безусловно. Вы выступаете за прозрачность, но при этом предлагаете меры, которые этой прозрачности не добавят.
Нет, еще раз, демонополизация, общественный контроль, полное подчинение пресловутых управляющих компаний местным органам власти и местному собранию депутатов, да, с вовлечением в это время общества, в этот процесс общественности. Я знаю море ситуаций, когда невозможно сменить компанию, оказывающую жилищно-коммунальные услуги в многоквартирные дома, потому что это просто мафия, потому что это просто криминал. По Подмосковью, в Москве эти же случаи были, как бы они и в СМИ просачивались. Потому что на самом деле, к сожалению, это реально очень такой серьезный клубок криминализированный. Поэтому я двумя руками за все механизмы повышения прозрачности, но с моей точки зрения, если у нас есть, грубо говоря, если у нас в ситуации, когда половина населения страны имеет доходы ниже 25 тысяч рублей, когда у нас там 40% не хватает денег на еду и на одежду, по социологическим опросам, я считаю, что все-таки государство, заработав сверхдоходы, еще залез нам в карман с повышением НДС, пенсионного возраста, цен на бензин, акцизов, пошлин, ну, знаете, можно простить тем, кто реально платить не может. Иначе надо прощать мне, там, уж Чубайсу тем более прощать. Наоборот, надо больше брать.
Чубайс, мы ничего не простим. А Матвей?
Ну, смотрите, мы все-таки обсуждаем не в целом, да, проблему ЖКХ в стране, которая, да, ну, требует совершенно другого объема времени и совершенно для обсуждения, и по большому счету, ну, является такой хронической проблемой. Нельзя сказать, что мы ее решим в ближайшее время, хотя все, что говорит мой вроде бы оппонент, оно, ну, правда, по большей части. Но спасибо. Если мы берем конкретную ситуацию с газом и с Чечней, то мы видим, что, ну, во-первых, 9 миллиардов рублей. А сколько это в газе? Ну, я вот залез на сайт...
«Газпрома»?
«Газпрома», да, он называется «Межрегионгаз Грозный». Посмотрел тарифы на первое полугодие этого года, разделил эту сумму на тарифы, у меня получилось порядка 2 миллиардов 84 миллионов кубических метров газа. А сколько потребляет Чечня газа, ну, население Чечни газа, мне цифру найти не удалось. Кстати,
к вопросу, такое ощущение, что
к вопросу о прозрачности.
Вообще никто не платил на протяжении нескольких лет.
Ну, как-то так это выглядит. Вроде бы за предыдущие года имеются данные о том, что Чечня странным образом, и как весь Северный Кавказ, выделяется. Люди там в среднем по каким-то причинам потребляют в 3 раза больше газа, чем в других регионах страны. Ну, тоже к вопросу о прозрачности. Хотелось бы узнать, что там происходит с газом такое, почему его там в 3 раза больше нужно. Это первое. Второе, что если мы умножим население Чечни где-то 1,5 миллиона на где-то 1,5 тысячи кубометров газа в год, который они потребляют, то мы увидим, что вот эта сумма 2 миллиарда 84 миллиона кубометров, да, это сопоставимо примерно с годовым потреблением всей Чечни. Это по тарифам этого года, а тарифы растут, в том числе и в Чечне. Если мы посмотрим газетные статьи, например, в 2013 году сообщалось о том, что долги за газ в Чечне достигли 2 миллиардов рублей, это в 2013 году. Правда, вот очень забавно в статье было написано, что аналитики считают, что ситуация с неплатежами в Чечне улучшится, ведь законность в стране возрастает.
Улучшилась.
Очень хотелось бы посмотреть, да, на этих аналитиков, чтобы они сказали сегодня. То есть мы видим, что в Чечне есть серьезная хроническая проблема с колоссальными неплатежами. Вызвано ли это только какой-то невероятной бедностью Чечни? Но Чечня не выглядит бедным регионом. Вот можно зайти на Google карты, посмотреть на город Грозный, посмотреть на чеченские аулы, села, и увидеть, что они не выглядят бедными, они вообще-то выглядят зажиточными. Поэтому...
Это так, Матвей Дзен, да, сейчас Владислав.
Да, я бы здесь продолжил логику, но на самом деле действительно... Действительно, этот снежный ком будет нарастать. В средний темп роста задолженности, значит, плохих долгов по неоплате, в том числе и газа на Северном Кавказе, составит примерно 13 миллиардов рублей в год. Эта цифра будет нарастать дальше еще быстрее. Списание долгов за счет газовой монополии, зажигалка, да, Газпрома, на самом деле может создать действительно негативный прецедент по попыткам вообще еще больше не платить, в том числе даже не просто простым населением, да,
здесь как тем... будто бы уже спорить сам с собой, да?
Я не спорю, я еще раз говорю, что просто прецедент неправильный, эта система проблему не решает. Но решить проблему на федеральном уровне тем, кто реально не мог платить, не платил, по всей стране, за счет федерального бюджета, это другой вопрос. Значит, еще раз, долги будут нарастать, как снежный ком. Увидев прецедент, сейчас будет попытка не платить еще больше. Поэтому я думаю, что темп роста будет уже 15, 17, 20 миллиардов рублей. Суммарно по Северному Кавказу сегодня, ну, по крайней мере, те цифры, которые я видел, долги составляют 55-60 миллиардов рублей за поставленный газ и не оплачены. Это не считая еще прочих жилищно-коммунальных услуг. То есть, на самом деле, здесь проблема-то очень серьезная, и я думаю, что сейчас можем увидеть попытку такого, знаете, регионального, ну, это даже не протекционизм, а регионального таких диверсионных вылазок, что называется, давайте попытаемся пойти по чеченскому пути, тоже списать долги, там, свалить на Газпром, либо...
Смоленские уже заявили о том, конечно, что они хотят так.
Конечно, здесь, это может быть очень пагубно, это... Ну, это, с другой стороны, может либо заставить власти закрутить гайки, в том числе и «Газпром», потому что, кстати говоря, напомню, что был конфликт между «Роснефтью» и «Газпром», с одной стороны, и выступлением властей Чечни, что на самом-то деле это не население, не право, а это «Роснефть» и «Газпром» как-то там неправильно документы готовят, как-то неправильно признают плохую просрочку, да, что они как-то сами неправильно документы, наоборот, обращаются, поэтому, простите, вы были неправы, мы кому должны прощаем, да? Но, с другой стороны, мне кажется, наоборот, должно население начать проявлять большую гражданскую активность и требовать от власти больше прозрачности, больше подотчетности, раскрытия структуры себестоимости тарифов. Потому что напомню, что в 99-м году при Примакове, Маслюкове и Геращенко была попытка монополии после шоковой девальвации. Как они говорили тоже, видите, рубль упал в 5 раз, это так, что у нас электроэнергия там и ЖКХ стали дешевле, чем вообще во всей Европе в разы. Давайте поднимем тариф монополии, как бы. И я помню, я просто как бы, я тогда был маленький еще в школе, но я потом уже позже читал, общался с людьми, кто это наблюдал, что потребовали, говорит, хорошо, давайте мы сейчас раскроем тарифы на газ, на электроэнергию, коммунальные жилищные услуги, покажите нам каждую копейку себестоимости, и если подтвердите, что вот все идет в инвестиции, в операционные расходы, а не в воровство и в коррупцию, и в обогащение, мы повысим. Вопрос сняли на 2-3 года, вообще забыли про него, потому что никто не хотел открывать карты, было понятно, что это просто личные интересы. Я думаю, надо делать сейчас то же самое, нужно просто максимально честно зайти и посмотреть, из чего складывается это ценообразование. То, что я слышу от экспертов, и то, что я видел по данным Академии наук, минимум на 30-35% можно тарифы сейчас снижать и на газ, и на коммунальные жилищные услуги, если реально перестать воровать и повысить эффективность.
Это Владислав Жуковский, Матвей Дзен.
Я, честно говоря, думаю, что если «Газпром» предложит раскрыть структуру тарифов и ценообразования в обмен на 9 миллиардов, то «Газпром» скажет: берите свои 9 миллиардов и больше нас не беспокойте.
Зачем нам ваша прозрачность?
Да. Возвращаясь, собственно, к обсуждаемой проблеме. Видите, вот мой оппонент, он сначала сказал, что вроде он считает, что власти Чечни поступили правильно. А
если... Для себя абсолютно правильно.
Но если, все начнут так поступать, будет то будет коллапс. Ну, довольно странно, да? То есть вроде один человек поступает правильно, один регион, но если все другие регионы последуют его примеру, будет коллапс. Логический вывод из этого, что и этот регион поступил не очень правильно.
Логика юридическая сейчас была, да?
В принципе, к юридическим деталям. Что сделала прокуратура Чечни? Довольно интересная вещь. Дело в том, что в гражданском праве есть такое понятие срок исковой давности. Это срок, в течение которого лицо, которое считает, что его права нарушены, имеет право предъявить соответствующие исковые требования в суд к ответчику. Угу. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Таким образом, если кто-то вот не платит, например, за газ, то «Газпром» имеет право обратиться к нему с требованием уплаты этой цены за газ.
В течение 3 лет.
На самом деле не совсем так. Он может обратиться и за пределом этого срока. Но если тот, кого эти деньги требуют, заявят о применении из срока исковой давности, то он будет применен, и исковым требованием будет отказано, иск будет оставлен без рассмотрения. в связи с течением срока давности. Но гражданское право требует, чтобы непосредственно тот, с кого требуют эти деньги, заявил о применении. То есть он может заявить о применении срока исковой давности, а может и не заявить по каким-то, по множеству разных причин, не будем их сейчас рассматривать. А прокуратура Чеченской Республики, как следует из ее сообщения, кстати, надо сказать, что документов в открытом доступе нет, ни судебного решения, ни заявления прокуратуры, она фактически за всех жителей Чечни заявила о применении срока исковой давности. Более того, она сказала «Газпрому», что вы даже еще более агрессивно она себя повела в правовом смысле. Она сказала, что «Газпром», как только ваш долг оказался более трехлетним, вы сами обязаны применить сами к себе срок исковой давности и списать его как долг, невозможный к получению.
Можно это рассматривать как юридическую лазейку, или это все-таки как-то плашмя не входит?
Вот все юридическое сообщество России сейчас этот вопрос обсуждает, и я не могу за всю страну сказать, но надо сказать, что это некий такой...
Ноу-хау.
Да, ноу-хау, такое крайне нетипичное поведение прокуратуры и следование ей не за буквой формалистичной закона, а так за духом закона. То есть прокуратура защищает народ Чечни. Конечно,
да.
Я бы хотел, чтобы прокуратура Москвы больше бы защищала народ Москвы, а прокуратура Смоленской области защищала народ Смоленской области. Ну, правда, с юридической точки зрения... В Смоленской области нет народа, а есть граждане Российской Федерации, а вот в Чечне есть народ. Поэтому, может быть, это влияет на прокуратуру.
Я вот тут очень прям согласен с моим коллегой. На самом деле, вот я так понимаю, новое слово вообще в юриспруденции юридической практики, потому что, как бы, знаете, из серии вот у вас там долги 4, 5, 6, 7 лет, а население как вам не платит, и вы должны были не требовать с них уплаты, да, там, либо обращаться к коллекторам, как-то взыскивать за должность, да, вы должны были просто простить, а коль скоро вы не простили, простим за вас мы долги, да, это вообще прекрасно. То есть, на самом-то деле, если бы у нас в таком духе работала прокуратура по всей стране, так прощала, в принципе, коммунальные долги за газ, так, электроэнергию.
Вообще все прощало.
Так вообще можно было все простить. А, то бишь, эта логика-то, она прекрасна, она не работает на остальной территории России, хотя напомню, что, на самом деле, 90% территории Российской Федерации, с моей точки зрения, это зона социально-экономической катастрофы, извините, затяжной деградации кризиса, поэтому, как бы, это лишний раз показывает, что есть очень мощный, сильный, региональный такой, я бы сказал, народно-клановый, да, такой национализм. Ну, то есть он в интересах местного населения и власти элит, которые себе зарабатывают политические очки бонуса, но если его применить на всю территорию страны, то как бы здесь либо просто кризис вообще не платежей, прощаем всем всего, чего должны, ну, либо как-то власть должна все-таки начать нормально с обществом общаться. И я надеюсь, что, кстати говоря, вот было бы очень хорошо, если бы на других регионах Российской Федерации сейчас бы пошла вот эта буря, ну, не протеста, а именно давайте-ка простим нам, а если не хотите прощать, и мы платили, давайте за 100 переговоров, привлекая профессиональное сообщество, экспертное сообщество, научное сообщество, гражданских активистов и пытаться решить проблему роста тарифов естественных монополий, псевдоестественных монополий и ЖКХ.
Владислав,
это было бы хорошо.
Позвольте, я на одну чашу весов вот положу историю с Чеченской Республикой.
Так.
Ну и мы как бы спрашиваем себя, а мы хотим, чтобы все-таки в Чечне заплатили эти 9 миллиардов, или мы больше хотим, чтобы вот те накопленные 550 миллиардов рублей долгов граждан Российской Федерации за коммунальные платежи простили? Мы хотим, чтобы в Чечне заплатили, или чтобы простили всем? Чего, на чем бы настаивали вы?
Да я вообще не считаю, что нужно разграничивать, я думаю, что надо вообще понять, кто не платил в Чечне, потому что если мы узнаем, что не платил какой-нибудь там Рублевско-Куршевельский округ под каким-нибудь там под Грозным, да, и это было определенное там, ну не знаю, ну условно какие-то друзья, товарищи власти, но у меня как бы вопрос как бы можно не прощать, да.
Это понятно.
То есть я считаю, что в принципе сейчас разговор стоит о том, что есть россияне, есть как бы нация, да, и есть проблема того, что эти долги, они были накоплены.
Так вот мы хотим, надо, чтобы они заплатили или чтобы всем простили, вот. Перед новостями.
Я считаю, проблему надо решить, но одним из инструментов решения, одним из пунктов должно быть прощение этой накопленной задолженности малоимущим категориям. Если они в Чечне, то и в Чечне простить. Если они в Иркутске, в Омске, по всей стране, а не в отдельно взятом регионе, там будь то Чечня, Дагестан, не знаю, там Москва, кто угодно.
Это Владислав Жуковский. Спасибо. С нами еще, Матвей Дзен. Я тот же вопрос задам Матвею уже после новостей. После новостей. Сейчас информационный выпуск.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
17:36. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владислав Жуковский, экономист, член президиума Столыпинского клуба, и Матвей Дзен, адвокат. Обсуждаем историю из Чечни, где 9 миллиардов рублей долгов за газ фактически прощают население при содействии чеченской прокуратуры по решению суда. Ну и мы пытаемся разобраться, к чему нам стремиться. Или к тому, чтобы Чечня заплатила, или чтобы долги всем простили. Вот этот вопрос адресуем Матвею Дзену. Так к чему нам стремиться, Матвей? Вы были бы за что?
Я буду за справедливость.
Все за справедливость.
А справедливость говорит о том, что этот вопрос должен решиться одинаковым образом для всех граждан Российской Федерации.
Вы были бы за что?
Раз у нас одна страна, значит, мы должны принять единое решение по этому вопросу. Либо мы списываем все долги по тому же принципу, как это было сделано в Чечне. У нас есть соответствующее количество прокуратур, которые за один день могут подать соответствующее количество заявлений в суды, которые, я надеюсь, их достаточно быстро рассмотрят. Либо мы не списываем, а откатываем решение грузинского суда и всей страной тогда платим эти долги или не платим, но всей страной единообразно и в соответствии со справедливостью.
Мое личное мнение... Я тут прям поддерживаю абсолютно.
Да, ваше личное
мнение. Мое личное мнение, конечно, что безнадежные долги с людей надо списать. Совершенно согласен с Владиславом, что люди у нас живут в большой бедности, особенно и именно касательно газа. Получается так, что люди, которые живут в городах и на газе только готовят, он стоит, они его мало тратят, он, соответственно, стоит для них копейки. А люди, которые живут в отдаленных местах, которые газом топят, а они, как правило, достаточно бывают и бедны, для них это существенная ситуация. Я напомню, что у нас с этого года разрешили, тоже много лет решали сложнейший вопрос, можно ли собирать валежник в лесу. И вот, наконец-таки, разрешили. А для чего собирают валежник? Для того, чтобы топить, для того, чтобы согреваться. Для этого же используется и газ. Поэтому, конечно, справедливость требует того, чтобы чеченцы, чтобы Чечня не находилась в каком-то привилегированном положении, чтобы не только чеченская прокуратура защищала жителей Чечни, но и прокуратура всех субъектов Российской Федерации.
С этим вряд ли кто-то будет спорить. Но в итоге вы тоже скорее за прощение, чем за требования вот тех самых 9 миллионов.
Смотрите, я в первую очередь за то, чтобы было принято единообразное решение.
Это мы поняли.
Которое, на мой взгляд, более справедливым было бы прощение.
Ну и сейчас уже переходим к вопросам, комментариям нашей аудитории. Коротко,
Владислав, я буквально, да. Коллеги, смотрите, еще очень важно момент. У нас, нам постоянно рассказывают о том, что у нас, значит, триллионные выручки госмонополии, национальных достояний. Нам рассказывают про то, что у них прибыли в сотни миллиардов рублей, про то, что вот мы там поставили рекордное количество газа в Европу. Но, прошу прощения, по-прежнему 32-33% субъектов Российской Федерации, но имеется в виду домохозяйств России, особенно в глубинке, в селах не газифицировано, да. То есть у нас по-прежнему колоссальные проблемы с тем, чтобы люди не топили вот этим валежником, как вы говорите, да, либо дровами не обогревались в регионах, поэтому, и, кстати говоря, есть проблема в том, что где-то есть электроэнергия, нету газа, люди жгут электроэнергию, где-то есть газ, но плохой уровень, низкий уровень электрификации, высокие тарифы, люди топят там газом, согреваются им и далее-далее по списку, поэтому, на самом деле, зачастую завышенное потребление того либо иного вида энергоресурсов обусловлено именно общей такой инфраструктурной разрухой и слишком разбалансированными тарифами, то есть где-то выгоднее одно, где-то выгоднее другое. Кстати говоря, действительно, у нас на территории России нету единого тарифа на электроэнергию, например, да, он может быть от полутора рублей в Иркутской области, например, до 5,5-6 там, рублей Москва, Подмосковье, он может быть то же самое по газу, есть региональные субсидии, скидки, поэтому здесь, конечно, должен быть общесистемный, научно обоснованный, продуманный подход, его, к сожалению, нету, вот, но зато мы продолжаем спонсировать Лиги Чемпионов, например, там, российским газом, нашими тарифами, мы потом строим какие-то огромные бизнес-центры в Петербурге до небес, не пойми зачем, там, футбольные клубы в Германии, поэтому, ну, это все такой пиар и, с моей точки зрения, распил просто денег.
Кузьмич пишет: только оплата, никакого списания, иначе необходимо вернуть деньги тем, кто платил исправно, пишет Кузьмич, например. Ну и дальше будут другие комментарии. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Такой случай. У нас в многоэтажном доме 25% жильцов имеют задолженность больше 2 лет. А чеченцам надо простить, они и так натерпелись от царского режима, царизма. Им надо простить, мне кажется.
Спасибо, принимается. Я живу в Саратовской области, газом топлюсь я, русский. Если я 3 месяца не заплачу за газ, меня просто отрежут от газа, пишет, например, 478-й. Или Виталий пишет: всем гостям, ситуация в Чечне вряд ли может стать прецедентной, и вряд ли ее возьмут за образец. Вопрос в политической воле местной власти и элиты. Это ведь все равно, что плевок в федеральный центр, как оскорбление. Кадыров и Чечня могут себе позволить. Все остальные регионы их власти слабые, они боятся, они не могут плюнуть в лицо госмонополии. Вряд ли Смоленщина сможет достичь такого же результата, Владислав.
Я полностью согласен, он очень умный, очень трезвомыслящий, политически зрелый, мне кажется, у нас радиослушатель, это очень хорошо. Потому что то, что позволено было в Чечне, не будет позволено больше никому. Я думаю, что на этом аттракцион невиданной щедрости новогодних праздников, подарков, он закончится, этого не будет. Вот, поэтому, да, действительно, у нас сейчас идет более того, массовое отключение, в том числе, кстати говоря, там, населения от электроэнергии, за долги по жилищно-коммунальным услугам. Более того, сейчас вот, я думаю, там нам адвокат-юрист более подробно, компетентно расскажет, но максимально делать с таким законодательством либеральным, точнее, жестким для населения, либеральным для коллекторов, чтобы можно было признавать, например, там, что для вашей там семьи с одним ребенком 120-100 квадратных метров это слишком много, и вам там соц. Норма будет, например, 55-60 квадратов. Если у вас накоплены какие-то долги по ЖКХ, то вас просто, вам не простят долги, как в Чечне, а вас просто выселят с вашей квартиры и скажут, вот там, значит, покупайте себе 60 квадратов, остальное продает и покрываются долги, накопленные там по там, коммунальным услугам, по долгам, по чему угодно. Поэтому, да, действительно, опять это показывает, что очень рыхлая страна, социально-экономически разорванная, политически элитарно разорванная. И это на самом деле, вот вы видите, люди на самом деле, они же злятся, они же видят, что это несправедливо, да, что почему одним можно, а нам нельзя, почему прокуратуре Чечни можно, вот, как говорится, по духу закона, да, встать на сторону населения, а почему в регионах, там, в Иркутской области, в Чечне никто не встанет, этого не скажет, и даже не поднимет вопрос об этом, а будет, наоборот, доить население, заключать гайки. Это большая проблема, это будет накипать и может привести к взрыву.
Это Владислав Жуковский, Матвей Дзен.
Ну, действительно, вообще, в принципе, с коммунальными платежами, с платежами за жизненно необходимые услуги, как отопление, водоотведение, вода, электричество, есть проблема, да, которая заключается в том, что справедливость и политические и социальные интересы, требования говорят о том, что ну, невозможно вот просто по формальному основанию, вот вы не платите, мы вам отключим зимой там, отопление, да? Невозможно так жить. Это не чисто гражданское право, где неоплата услуги или товара позволяет прекратить поставлять эту услугу, оказывать эту услугу или поставлять этот товар. С коммунальными услугами не так, и, конечно, это добавляет очень серьезный такой уровень сложности решения других проблем, потому что если мы запрещаем коммунальщикам, обязываем их поставлять эти услуги и товары в любом случае, вне зависимости от оплаты, то тем самым мы провоцируем людей за них не платить, потому что зачем платить, если тебе и так дадут. Если мы даем коммунальщикам право отключать людей от электричества, газа, водоснабжения, то мы открываем интернет или смотрим на экран телевизора и не видим о том, что репортажи о том, что там матери 4 детей, вот как в Чечне это произошло, зимой отключили газ, вот она сидит, замерзает. Тоже несправедливо. Поэтому нужно искать некую золотую середину в этом. Но эта золотая середина абсолютно точно не заключается в том, чтобы в Чечне простить, а всем остальным платить.
Угу. Есть дотации со стороны государства, все-таки есть определенный есть
льготы,
уровень.
Да, пенсионерам, да. Да,
масса всего как будто бы в государстве уже предусмотрено, опять мы к этим механизмам возвращаемся. Я вот это, откровенно говоря, понять не могу. Или платим, или не платим.
Нет, еще раз, платить а надо, б малоимущим, а социально необеспеченным, и те, у кого, например, у нас же как, и те, кто многодетные семьи, там 2-3 ребенка и больше, а да зачастую у нас бедность и нищета сконцентрированы именно там, в семьях, где 2-3 ребенка и больше, многодетные семьи, зачастую в России, к сожалению, обрекаются на бедное существование, да, даже на нищие, за черту бедности. Вот им, безусловно, прощать, списывать, но, условно говоря, поняв, как бы, кто что и почему накоплены долги, вот, а в целом, я думаю, что, к сожалению, никаких выводов сделано не будет. У нас очень сильно лобби естественных и псевдоестественных монополий, это все те же самые крупнейшие госкорпорации, госмонополии, которые, в принципе, прекрасно понимают, что в ситуации, когда хочешь ты не хочешь, но будешь вынужден платить там и за коммуналку, и за услуги, и за свет, и домовые нужды, нужды, а еще теперь мы будем платить определенным лисам с такими воздушно-птичьими фамилиями за вывоз, утилизацию твердых бытовых отходов. Раньше это стоило там в платежке там 10-15 рублей, теперь будет стоить 100-200 рублей. Мы понимаем, что это замечательный бизнес, а этот весь хлам, весь этот мусор будет свозиться в Подмосковье, и будут свалочные митинги, забастовки, перекрытия трасс либо как-нибудь на север страны без утилизации. Ну, вот это меня как раз-таки очень сильно и пугает. Поэтому еще раз, мне кажется, мы должны просто тему обсуждать и вводить ее действительно не на тему, там списали, точнее, не списали, а в том, что надо всю эту систему менять и в другую сторону делать ее более социально ориентированной, более справедливой.
Джекпот пишет, да чего всем долги списывают? У меня сосед ни за что не платит, зато Ауди новую взял. Сейчас ему долги за ЖКХ спишут, спрашивает Джекпот.
Абсолютно правильный вопрос такой есть. Я уже говорил, что у нас есть даже депутаты Государственной Думы и там муниципальных заксобраний, у которых там мало того, что там долги от банков, от каких-то кредиторов, физлиц достигают миллиардов рублей, там 1,5-2 миллиарда рублей, их там ищут, не могут найти. Но есть такое же количество очень известных людей, так называемые селебрити с телевизора, которых мы по зомбоящику видим, и они просто, на самом деле, действительно, не оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Не знают, как платить, но, наверное, я думаю, да. Но, не, я понимаю, что люди в телевизоре, наверное, правда, не это некие альтернативно одаренные товарищи, которые не могут понять, как пользоваться Сбербанк онлайн либо каким-то другим банком, да, там прийти оплатить. Но я думаю, что просто они понимают, что а что платить, если можно не платить, купить себе новую там BMW либо Audi.
Ну, им ответ Зен.
Ну, действительно, у крайне богатых людей в Российской Федерации, не у всех, но у некоторых есть довольно странные привычки не платить за коммунальные платежи или заклеивать номера на автомобилях. То есть, если, ну, студия в центре Москвы, да, когда мы выйдем отсюда,
платят, то
мы
увидим... Платят пусть
нищеброды, да. Конечно, да, конечно. Что, ну, возможно, что эти люди стали так богаты, потому что они так сильно любят деньги, что даже деньги за коммунальные платежи или за парковку, вот, как бы, им их внутреннее убеждение не позволяет заплатить. Ну, возможно, что дело в этом, действительно.
Я добавлю, может, еще очень маленькую, коротко, очень важную, да, у нас реально очень низкий уровень платежей именно среди пожилой части общества, среди пенсионеров, бабушек,
то есть девушек. Они самые честные.
Это самые честные и порядочные. То есть последнюю копейку отдадут, не доедят, купят кубик магии, либо там поедят куриный бульон, но коммуналку платят, вот, я не знаю, там, к сожалению, либо к счастью, но просто максимально исправно. Хотя на самом деле, если вот пенсионеры бы при своей нищенской пенсии там в 130-120 долларов, то есть там в 9-10 тысяч рублей перестали платить, вот, и вышли бы на улицы, как при монетизации льгот, там, 10 лет назад, тогда действительно, я думаю, что власти бы услышали глаз вопиющих.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Конечно, о том, что говорят наши гости, о том, что надо простить народ, это проблема в голове, никого прощать не надо. О каком прощении идет речь? Это народное все. И сказал Владимир Вольфович Жириновский вчера у Соловьева, оно должно принадлежать народу, должно все быть бесплатно.
Да, все, вот к этому приходим.
Так, коллеги, я просто ничего не понял. Да, еще разок. А что значит народное? А вы с чего взяли, что фамилии Сечин, Миллер там и прочие крупнейшие госбизнесмены там с пятиэтажными...
Смените фамилии, пожалуйста, да, поставьте других. Это означает ли это, что это должно быть бесплатно?
Иванов и Купкин, система-то, поймите, у вас то, что написано «госмонополия, нас достояние», это просто схема национализации убытков, приватизации прибылей.
Владислав, вопрос в следующем. Должно ли это быть бесплатным, как на том настаивает, например, Владимир Вольфович?
Ну, Вольфович, понятное дело, пытается очков набрать, да? Там уже все в присмерти, так сказать, вот эта вся псевдоопозиционная тусовка, да, системная. Но с моей точки зрения, еще раз, мое сугубо мнение, что жилищное коммунальное хозяйство, как быть, бесплатно, то есть оно не то, что бесплатно, просто тарифы могут быть в два раза ниже обоснованно, да,
но это в любом случае не бесплатно.
А не бесплатно, нет, ну, подожди, ну, производство электроэнергии, значит, трубы, обслуживание канализации, обслуживание водопроводов, значит, подача и забор воды, то есть это все равно стоит денег, котельные, то есть они, может быть, ничего не стоят. Другое дело, что, да, действительно, у нас самый лакомый куски, стратегически значимые сектора экономики, которые генерируют ренту, там, экспортно-сырьевую ренту от продажи нефти, газа, металлов, там, удобрений, либо вот газ и коммунальное хозяйство, они действительно приватизированы в интересах определенных крупных чиновников и их семьи, региональных, федеральных чиновников, да, там их семьи везде торчат уши. Поэтому, с моей точки зрения, это другая проблема. Это уже уголовный кодекс, я думаю, и, сказать, здесь другие процессы.
Владислав Жуковский, Матвей Дзен.
Ну, психология человека такова, что то, что достается ему бесплатно, не ценится. Поэтому я не считаю, что коммунальные услуги должны быть бесплатными, по крайней мере, на данном этапе развития общества, но они должны быть доступными.
Доступность, безусловно, безусловно.
А дальше начинаются дискуссии о том, что такое доступность, какой процент от дохода нужно...
Совершенно точно. И это является и предметом обсуждения.
Такие методики расчета есть, на самом деле, даже их нам рассказывают, знаете, вот на загнивающем якобы Западе, да, во Франции, в Канаде, есть определенный уровень расходов, например, на оплату жилищно-коммунальных услуг, который не должен превышать там от 10 до 15%, условно говоря, там, от семейного бюджета, в некоторых странах даже ниже планка. У нас тоже есть формально такой показатель, я просто сейчас его не вспомню, но для определенных категорий граждан с доходами, так сказать, невысокими, если, вот, вот честно говоря, то ли 20, то есть 25%, то есть есть какая-то величина, выше которой расходы на ЖКХ и ЖКУ, они, условно говоря, получают субсидию по ней. Но я думаю, что просто его надо читать, ее получить очень сложно, очень большой документооборот, нужно собирать много справок, много подтверждающих документов, просто люди этим не занимаются.
Да, что, Матвей? Смотрите, я хочу сказать, действительно, есть субсидии, в разных регионах разная система, совершенно правильно говорит мой коллега, что их получить сложно, и здесь, я считаю, очень сильно недорабатывает наше государство и социальные службы. Зачастую проблемы бедных или социально неустроенных людей, она заключается еще и в том, что они сами находятся в такой жизненной ситуации, что они не могут получить эту помощь, они не могут оформить документы, потому что не знают как, или испытывают какой-то страх, недоверие перед государственными органами, они не знают своих прав. И я считаю, что государство в идеале должно дойти до каждой семьи в виде соцработника, до каждой семьи, которая в этом нуждается. Этот соцработник должен заглянуть внутрь семьи, увидеть, в чем ее проблема. Может быть, семье нужно купить стиральную машину, и тогда мать сможет больше уделять времени детям и, соответственно, заниматься их воспитанием, да, не стиркой одежды. А может быть, нужно дать субсидию на газ, тогда они смогут топить. Может быть, помочь оформить документы, и тогда они смогут получать уже то, что им полагается, и их положение улучшится. Но этой социальной работой практически не ведется.
То есть, Вы просто описали только что город солнца, что-то вот такое похожее.
Ну, к этому надо стремиться, это надо бороться, как бы. Еще... Мы же не можем построить
были
рай,
но мы можем... когда к этому стремились.
Не, были, вы понимаете, есть, действительно, как
когда государство хочет забрать у тебя деньги, оно почему-то находит силы, желание дойти до тебя, узнать, что у тебя две квартиры, там, и спросить, а не сдаешь ли ты одно другое. А как только у человека какие-то проблемы, почему-то государство говорит, ой, вы там как-то далеко от меня, я не могу до вас дойти, вот вам... сами ходить.
Я буквально коротко напомню, что когда у нас, знаете, там речь идет о том, что бабушки, дедушки собрали урожай на участках, пошли продавать там картошку, какие-нибудь бахчевые, капусту, там морковку на рынке, либо вдоль там трассы, дороги, чтобы заработать сезонно летом какую-то денежку себе, чтобы там себе купить зимнюю одежду, либо платить те же самые жилищные коммунальные услуги. Нам здесь рассказывают, что это неучтенные, нетрудовые доходы. Давайте зарегистрируемся как индивидуальный предприниматель, заплатим, даже ничего не продав, уже 40 тысяч рублей. Как самозанятый, либо индивидуальный предприниматель, там, ну, сейчас будут разбираться, кто кем будет, но в любом случае это налог, там, 4-6%, да, поэтому, а когда с государства что-то потребовать, большей прозрачности, большей адекватности и большей социальной ориентированности, а по конституции все-таки мы социально ориентированное государство, да, то нам рассказывают, что и образование, и медицина должны быть максимально платными, тогда вы будете следить за своим здоровьем, тогда вы будете ценить полученное образование, а если еще мы сделаем тарифы на ЖКХ раза в 3 выше или цены на бензин по 100 рублей за литр, то тогда мы тут еще энергоэффективными станем.
Николай Любер пишет, мой Шурин из Воронежской области пытался оформить субсидию на уголь, но ему сказали, что он работающий механизатор с доходом, и ему не положено. А сосед бездельник, ему оформили, пишет Николай Любер.
Но дохода еще... нету.
Да, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да и вам тоже, да.
Вернее, не доброе, добрый вечер, конечно же. Такой вопрос, вот я пытался газ провести в Московской области, меня попросили 1 600 000, труба находится в 5 метрах. От моего дома, грубо говоря, да, и никакими, ну, никакими словами их не пронять, да, вот 1 600 000 и все там, независимо от того, сколько у тебя денег, там, 5-10 миллионов, пожалуйста, без проблем, вот, и поэтому вот, что касается Газпрома, да, мне просто вот как бы, ну, противно вот на них смотреть, потому что вот, они говорят, что им не хватает денег там, вот с этих жителей Чечни берут, да, бог с ним там, жители Чечни, но в то же время содержат эти бездарные клубы там, типа «Зенита» там и так далее, и тому подобное.
Есть, спасибо, принимаю.
Ну, я на самом деле могу, да, здесь только вспомню, что буквально недавно, значит, я видел блоку совещания там «Газпрома» с кем-то, были цифры, значит, по подключению населения, по газификации населенных пунктов, значит, садоводческих каких-то хозяйств, участков, чего угодно, и там цифры были такие красивые, где-то там газификация подтянуться к трубе, если она рядом к вам, там, 100 тысяч рублей, где-то 300, где-то 500 тысяч рублей. Ну, то бишь, реальные масштабы поборов, которые есть, они достигают нескольких миллионов рублей, и сроки затягиваются там на 5, 7, 8 лет, на самом деле про это обычно не говорят, поэтому, да, действительно, в Подмосковье ситуация аховая, с моей точки зрения, там уже давно это все с 90-х годов превратилось в определенный криминал, криминала в мафию. И вот по всем моим знакомым, друзьям и по своей семье знаю, что подтянуть куда-нибудь за город себе газ, но это на самом деле такая дилемма и настолько огромные затраты, причем зачастую вообще может быть ничего не гарантировано. Вы сегодня платите одному, завтра говорят, что ваши документы потерялись, платите другому.
Дешевле добывать самому.
Дешевле, ну вот либо валежник, либо деревья рубить, вырубать, вот что-нибудь из этой серии.
Это Владислав Жуковский, Матвей Дзен.
Ну, это все следствие той же непрозрачности и неподконтрольности. Действительно, подключение газа – это такой процесс, который специально сделан так, чтобы человек не мог его пройти самостоятельно, то есть он формально на бумаге существует, но пройти его в реальности удается единицам. И люди тогда, поскольку видят, что они не могут сами это сделать, обращаются к неким посредническим структурам, угу, у которых не теряются документы, к которым не придираются, и которые там довольно быстро, ну, тоже относительно, конечно, но за довольно большие деньги, вам эти посреднические услуги окажут.
Матвей, конечно, вот коротко, а еще уж зачастую эти структуры, они не просто так из воздуха берутся, например, мы с вами такую структуру не создадим, и мы не сможем так решить вопрос с чиновниками. Это зачастую те же чиновники на тех же самых своих родственников, друзей, советую вам обратиться в правильную компанию, иначе вы никогда ничего не получите, не подключитесь.
Ну, знаете, у чиновников частые дети талантливые, друзья.
Самые талантливые дети чиновников России.
Успешные предприниматели.
Сплошь миллиардеры.
Да, все, я запущу голосование. Здесь бессмысленно ставить вопрос, вы за кого, за Жуковского или за Дзена, но ровно потому, что вы во многом друг с другом согласны, поэтому поставлю вопрос.
Извините нас.
Следующим образом. Вот вы были бы за то, чтобы стребовали эти 9 миллиардов с Чеченской Республики и не прощали им эти 9 миллиардов? Это 134, 21, 35. Или чтобы вообще всем долги простили в Российской Федерации, как простили в Чечне. Это 134, 21, 36.
Особенно Чубайсу простили, да.
Вы скорее за то, чтобы стребовали эти 9 миллиардов. Это 134, 21, 35. Нет, вы за то, чтобы простили долги всем. Это 134, 21, 36. В том числе и вашему соседу-алкоголику, который не платит за газ в течение 10 лет, и все еще, зараза, ничего с ним не сделали. Да, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Значит, вот смотрите, очевидная польза. Начинает образовываться снежный ком. Смоленская область говорит, задние тоже хочут.
Да.
Так, это хорошо. Иначе вот это вот жилищно-коммунальное закабаление народа будет продолжаться до бесконечности. Как показали по телевизору платежку в городе Мытищи на 220 тысяч. Вот что хотите, то и думайте. Если вы работали с такими организациями, как «Газпром», «МАЭК», «МАЭС», я работал, то они вам нарисуют что угодно, любое обоснование. Это будет до тех пор продолжаться, пока государство не возьмет на себя основную функцию финансирования их услуг. Пусть они ему сами доказывают, где им копать надо, сколько им денег надо, а для народа нужен постоянный тариф, с учетом, естественно, там богатый-бедный, который будет там 2 тысячи, 1 тысяча, все остальное на дотацию. Иначе вот пусть то, что списали с Чечни, это правильно, вот пусть только для них. Чем больше напряжения, тем больше чесаться будет в Кремле.
Спасибо, принимается.
Владислав. Я полностью согласен, мне кажется, очень трезвый взгляд был в том плане, что действительно, если сейчас эту тему замылить, промолчать и дальше согласиться с тем, что нам опять будут повышать там ежегодно на официально якобы 4-5% тарифа монополии в год, а реально на 8-10-15 и выше, ну, прошу прощения, как бы закончится просто позже бунтом, но лучше это раньше и без потерь, без кровопролития. Поэтому я абсолютно согласен, регионах сейчас будет эта тема муссироваться, напряжение будет нарастать, и самое главное сейчас просто ее реально довести до какого-то логического конца, чего, безусловно, вся эта коммунальная мафия и госмонополии делать не хотят. Было сказано, что государство должно сделать, но оно не будет ничего делать, потому что оно ничего не хочет делать. Не вопрос в том, заставим ли мы, как общество, действительно, государство исполнять свои конституционные обязанности, и, кстати говоря, в том числе по вот этим всем монополиям, они должны действительно наставить национальные государственные интересы, быть полностью под контролем общества. Там неважно, гос, там какие-нибудь парламентские расследования проводить, прочие какие-то инструменты контроля, но они должны существовать.
Это Владислав Жуковский, Матвей, у вас 10 секунд.
Вы знаете, когда я услышал про то, что люди в Кремле должны почесаться, мне вспомнилась одна пословица времен Османской империи про османов. Когда в Стамбуле стригут ногти, в провинции рубят головы.
Остановим голосование на этом. 62% наших слушателей хотят, чтобы заплатили в Чечне 9 миллиардов. 62%. Соответственно, 38% за то, чтобы простили долги всем. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Владислав Жуковский, Матвей Дзен. Спасибо.
Спасибо большое.